Знакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. В Подмосковье открылся 15-й съезд партии «Яблоко». В Москве проходит митинг против строительства оптового рынка, так называемого «нового черкизона» в подмосковных котельниках. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор российских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко», так называемый второй этап 15-го съезда, первый этап которого состоялся еще в июне прошлого года. Тогда основатель партии Григорий Явлинский ушел с поста председателя, но остался ее лидером, войдя в созданный на съезде политический комитет партии. Сегодня ожидаются выступления и нынешнего председателя Сергея Митрохина, и Григория Явлинского. Как проходит заседание и какие задачи стоят перед съездом, в прямом эфире рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский, который находится на съезде в Подмосковье. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. По уже многолетней традиции партия «Яблоко» проводит съезд в подмосковном городе Московский в одноименном научно-методическом центре. Заседание 15-го съезда начали с получасовым опозданием. Основная часть уже второго и окончательного дня началась со вступительного слова лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Речь шла о прошедших 11 октября выборах. Их значение состояло в том, что стало понятно, им выборам уже никто не верит. Раньше правящий режим мог имитировать избирательные институты, сегодня уже такое не получается. Но самое печальное, что граждане с этой ситуацией смирились. Общество находится в состоянии пассивного недовольства. Можно констатировать, что демократический проект в настоящее время является закрытым, заключил Митрохин. Как в такой ситуации существовать? Надо ли участвовать в выборах? Как к ним относиться? Последние два вопроса являются самыми важными сегодня на съезде. Сергей Митрохин передал слово Григорию Явлинскому. Явлинскому, кстати, как раз сейчас проходит его выступление, уже более 20 минут он говорит. «Я выступаю в необычной роли», — заявил Явлинский. «А именно предлагаю вам не окончательные решения, а постановку ключевых проблем, которые стоят перед страной и партией. Итак, по словам Явлинского, политическая система в стране стала имитационной, но даже в имитацию уже народ не верит. Яблочников экс-глава партии назвал благородными демократами, которые потерпели поражение от демократов-колбасников. Последние — это те, кто считает главным личное богатство, то есть прагматики. Но, несмотря на все это, роль и задача у партии есть. Я считаю, что наша задача – выработка полноценной альтернативы с учетом всего, что произошло в стране с начала 90-х. Создание принципиально новой демократической политики в стране, заявил Явлинский. Роль партии – донести альтернативу до граждан. Это задача каждого из нас, каждого регионального отделения. Любопытный факт, на который я обратил внимание, когда пришел на съезд, это то, что на покрытых инеем окнах на входе в центр неизвестные написали КПСС и изобразили серп и молот. Надписи яблочники пытались старательно исправить. Съезд продолжает работать. Работа продлится до вечера, студия.
Максим, скажите, пожалуйста, а ожидается ли решение по вопросу об участии яблочников в региональных выборах вот в марте будущего года?
Да, действительно, вот это один из основных вопросов, и дело в том, что как раз по этому вопросу самые главные дискуссии были еще вчера, и, конечно же, сегодня будут. Дело в том, что одни яблочники считают, что так как выборы фиктивны, то уже обман само участие в этих выборах, обман избирателя, потому что, проголосовал, а твой голос либо не засчитали, либо отдали какой-нибудь другой партии. Другие считают, что участие в выборах обязательно, потому что надо отстаивать свои права, свои интересы, свои позиции. Вот такие вот два таких положения. Вот кто победит, узнаем, может быть, сегодня вечером.
Спасибо большое, Максим. И из Подмосковья, где проходит сегодня съезд партии «Яблоко», сообщал наш корреспондент Максим Ярошевский. В эти минуты в московском микрорайоне Жулебино начинается митинг против возведения нового оптового рынка, строительство которого уже начато на территории опытного поля в Котельниках. Организаторы акции, инициативная группа жителей города Люберцы и Котельники Московской области, а также микрорайона Выхино-Жулебино Москвы, считают, что рынок, построенный в непосредственной близости от МКАД, создаст серьезные транспортные проблемы. Кроме того, они убеждены, что его строительство ведется незаконно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Санкцию на проведение митинга префектура Юго-Восточного административного округа Москвы поначалу не давала, без объяснения причин. Однако после многочисленных писем и звонков от организаторов акции власти пошли на уступки. Однако провести акцию разрешили на пустыре в микрорайоне Жулебино, а не рядом с местом строительства оптового рынка, который в народе уже прозвали «Новым Черкизоном». С ноября в Котельниках на опытном поле за установленным на территории ограждением и под охраной сотрудников частного охранного предприятия уже ведутся работы. Хотя по утверждению члена инициативной группы Михаила Поликарпова на их проведение нет никаких разрешительных документов. Не были проведены и положены в таких случаях общественные слушания.
Совсем вплотную к району идет незаконное строительство огромного оптового рынка. У нас есть документы о том, что это строительство незаконно. Но, тем не менее, оно не прекращается. Те чиновники, которые покрывают строительство этого рынка, и бизнесмены, они намерены возвести этот огромный рынок вплотную к нашему району. Они получили разрешение от главы городского округа Котельники на разработку проекта. У них нет никакой разрешительной документации на строительство. Мы готовы искать союзников среди всех вменяемых политических сил, потому что в данном случае люди пока остались наедине с произволом бизнесменов, связанных с ними чиновников.
В митинге приняли участие представители партии «Правое дело», которым за поддержкой и помощью обратились жители близлежащих к месту стройки района. Сопредседатель партии Георгий Бовт согласен, что строительство торгового центра из района Котельники надо перенести в другой район области, подальше от МКАД.
Там есть несколько опасений. Одни я разделяю, другие не разделяю. Ну, есть опасения, что там, значит, будет большое количество китайцев, торговцев, в общем, по наезду. Мне кажется, что, во-первых, они и так уже приехали. Во-вторых, это страхи некоторые несколько преувеличены. То другое, так это то, что они правильно совершенно говорят, что если строить вблизи МКАД, то съездов там никаких не будет к нему особых. И поэтому вот этот район, он весь будет просто с точки зрения транспортных потоков блокировал. Там будут постоянные пробки, там и так не так все гладко. И если говорить о том, что нужно создавать рабочие места вокруг подобных рынков, то, наверное, в этом есть своя доля истины. Вот. Но просто нужно тогда строить это как-то с умом, не в виде точечной застройки, как это обычно делается, а соответствующей инфраструктурной подготовкой, чего там не было сделано.
Затрагивался вопрос экологии еще о том, что там собираются вырубать Кузьминский лес.
Ну, это дело темное. Что-то там такое вроде бы собираются вырубать, но это не столь значительная проблема, как вот там была с Химкинским лесом. Главное, это все-таки, вот, на мой взгляд, транспортная проблема.
Котельники не случайно объединились с соседним Жулебино и Люберцами. Ведутся переговоры с жителями других районов Москвы. Так как власти не обращают внимания на единичные разрозненные акции протеста и продолжают строить торговые точки, говорят противники возведения подобных объектов. Сегодня вокруг Москвы строятся 8 оптовых рынков, не считая крупных действующих торговых центров «Лужники», «Садовод» и «Москва». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
12:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вечером состоится митинг против планов снести здание Центрального дома художника. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. Президент Сербии Борис Тадич во вторник прибудет в Стокгольм, чтобы подать заявку на вступление страны в Европейский Союз. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Ингушетия Василий Лихачев. Ведет программу «Лицом к лицу» Данила Гальперович первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. С
«Свобода в полдень» в эфире. Вчера в Москве прошло прощание с выдающимся реформатором, политиком и экономистом Егором Гайдаром. Более 10 тысяч человек пришли в траурный зал Центральной клинической больницы, чтобы поклониться этому человеку. Многие друзья, коллеги и соратники Гайдара уверены, что настоящее осмысление и оценка его личности, значение его деятельности в новейшей истории России еще впереди. Воспоминания о Егоре Гайдаре записал Виталий Камышев.
Близкий соратник Егора Гайдара Ирина Хакамада видит что-то символическое в том, что из жизни уходят именно реформаторы первой волны, лидеры демократического движения начала 90-х.
Вслед за Ельциным уходит человек команды, которая смогла в 90-х годах, несмотря на весь трагизм, развернуть Россию в позитив, в будущее. Россия не хотела идти в будущее. Она сопротивлялась всеми институтами, менталитетом элиты и народа и продолжает сопротивляться. Поэтому скатывается обратно. И в таких условиях, будучи ученым, взять на себя всю ответственность – это большой подвиг. И, видно, его сердце не выдержало, потому что люди его ненавидели, сваливали на него все, и он ответил не только за свои ошибки, но и за ошибки всех. Вот такой грустности я тащил. Ельцин и Гайдар, поэтому первые ушли.
Бывшему премьер-министру, лидеру Народно-демократического союза Михаилу Касьянову, довелось поработать с Егором Гайдаром в российском правительстве.
Прежде всего, я думаю, что нет сомнений в том, что Егор Гайдар внес неоценимый вклад в становление нашего нового государства, нашей Российской Федерации. И, конечно, видение, которое он имел в тот период времени, период трансформации тоталитарного Советского Союза в строительство новой демократической России, эти видения очень были ценны и до сих пор они не полностью еще воплощены в жизнь. В тот период времени я работал в Министерстве экономики и помню, когда у исполняющего обязанности премьер-министра собирались вечером министры и в том числе людей такого ранга, как я, на уровне начальников отделов для решения текущих оперативных задач, как накормить людей, например. Но хочу сказать, что когда я правительство возглавлял, то в этот период времени, конечно, при формировании пакета тех реформ, которые наше правительство проводило, опыт и непосредственное участие Егора Гайдара не присутствовали постоянно.
Член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин вместе с Гайдаром был членом фракции Союза правых сил в российском парламенте.
Без всякого сомнения, Егор Тимурович Гайдар – это один из величайших людей конца 20 века. Могу сказать, что его отличала совершенно фантастическая глубина понимания проблем и экономических, и политических, и социальных, и не только России, но и всей цивилизации. И горизонты, в которых он понимал сценарии развития народов, государств, конечно, это были горизонты и столетние, и тысячелетние. Я никого больше лично не знал, кто бы так ясно и четко понимал особенности и законы развития общества и экономики. И в то же время он занимался очень прикладными конкретными вопросами, в том числе в бюджетном комитете Государственной Думы. Фактически в бюджетном комитете Государственной Думы, куда записалось, как обычно, там огромное количество депутатов с лоббистскими целями, но буквально единичное количество депутатов, в том числе Егор Гайдар, реально занимались макроэкономическими вопросами, вопросами основ бюджетной политики государства российского.
Однопартийцем Егора Гайдара в свое время был и бывший губернатор Самарской области, член Совета Федерации Константин Титов.
Мне очень трудно сейчас говорить, потому что я достаточно много работал с Егором Тимуровичем Гайдаром в период его руководства правительством Российской Федерации. Мне приходилось с ним работать по партийной линии, по линии Союза правых сил, когда мы шли на выборы. Впечатление у меня, конечно, тяжелое. Я считаю, что очень преждевременно от нас ушел выдающийся человек, выдающийся государственный деятель. Ни на что не претендовал, но если почитать его последние работы, то четко просматривается даже период, когда наступит кризис. Я не говорю про мировой, у нас в России. Поэтому мне думается, что мало внимания уделялось его трудам, его работам и выводам. Мне кажется, это наша ошибка.
О масштабе личности Егора Гайдара в интервью «Радио Свобода» говорил известный телеведущий Владимир Познер.
Для меня уход Егора Гайдара – это личная потеря. Мы были знакомы, но нельзя сказать, что мы дружили или виделись вне рабочей обстановки. Но вот у меня ощущение, что я потерял близкого друга. Для меня это символ всего передового, того, что пока еще не осуществилось в России. А это был человек поразительного мужества на самом деле, твердость, принципиальности, ну и, конечно же, ума.
Журналист и редактор Михаил Бергер знал Егора Гайдара на протяжении многих лет.
Гайдар – один из самых блестящих аналитиков и экспертов российской и мировой экономики, и человек, который человек глубоко и по-настоящему чувствовал взаимосвязь экономических процессов и в национальном российском масштабе, и в мировом. При всем том он был человеком чрезвычайно деликатным, ну просто удивительно деликатным, как мне кажется, не бывают люди, занимающие такие высокие позиции в государственной иерархии.
Но при всей своей деликатности Егор Гайдар резко выступил против войны в Чечне. Рассказывает его коллега по фракции «Выбор России» в Государственной Думе, правозащитник Юлий Рыбаков.
Егор Тимонович, как, увы, немногие хорошо понимал, что война в Чечне – это не только трагедия чеченского и российского народа. Он понимал, что война в Чечне – это тот затяжной катастрофический процесс, который остановит развитие демократических институтов России. С самого начала агрессии, еще до нее, он выступал вместе с Сергеем Адольфовичем Ковалевым, вместе со мной и другими, против начала боевых действий, за переговоры. И на протяжении всей войны, пока у него еще была такая возможность, он помогал и правозащитникам, которые спасали людей в Чечне, и всем, кто так или иначе пытался остановить эту бойню.
Воспоминания о Егоре Гайдаре записал наш корреспондент Виталий Камышев. Далее в нашей программе обзор российских еженедельников. Период развитой тандо-демократии. МИД более решений не принимает. Открытое письмо российских бизнесменов Деду Морозу и благоприятный прогноз развития российской экономики. Таковы наиболее интересные сюжеты обзора, который подготовил и представит Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» главным политическим итогом уходящего года в России считает завершение процесса разграничения полномочий в рамках созданной весной 2008 года системы тандемократии. Причем определяющую роль в этом сыграла именно борьба с глобальным экономическим кризисом. Ведь если в докризисном 2008 году, особенно в первые месяцы после инаугурации нового президента, Владимир Путин иногда позволял себе вторгаться в компетенцию главы государства, то, погрузившись в ежедневную антикризисную рутину, он окончательно вжился в образ крепкого хозяйственника. А Дмитрий Медведев, как и велит Конституция, сосредоточился на вопросах стратегии, внешней политики и руководства силовиками. Отсутствие необходимости регулярно доказывать на публике свою президентскую полноценность сказалось и на внешнем облике главы государства. Если в 2008 году многие отмечали, что Медведев, пусть даже неосознанно, старается копировать жесты, походку и манеру речи Путина, то теперь это случается гораздо реже. Во всяком случае, догнать премьера по количеству и качеству крепких выражений президент, похоже, уже не стремится, отказавшись от путинской простонародности в пользу более органичного для бывшего доцента кафедры юрфака имиджа интеллигентного лидера. Во внутренней политике президент остался верен формуле «свобода для своих». С одной стороны, он продолжил частичную либерализацию политической системы, предложив в своем послании меры по дальнейшему расширению прав непарламентских партий и некоммерческих организаций. Кроме того, заметно возросла роль президентского совета по правам человека, к мнению которого нынешний хозяин Кремля прислушивается, похоже, несколько охотнее, чем прежний. С другой стороны, на несистемную оппозицию, акции которой в 2009 году разгонялись так же жестоко, как и в 2008, эта либерализация по-прежнему не распространяется. А такие инициативы Медведева, как, например, замена выборов председателя Конституционного суда самими судьями на его назначение Советом Федерации по представлению президента или создание комиссии по борьбе с фальсификациями истории, лишний раз доказывает, что право на новые свободы россияне должны еще заслужить не только правильным поведением, но и правильным образом мыслей, иронизирует «Коммерсант власти». Перезагрузки нет, констатирует журнал «Русский Ньюсвик». Точнее, ее не получилось. 2009 год показал, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин проводят разную внешнюю политику. У Дмитрия Медведева одно понимание внешней политики, у Владимира Путина другое, говорит близкий к Кремлю источник, и они постоянно корректируют друг друга. А кроме них, внешнеполитические решения иногда принимают вице-премьеры Игорь Шувалов, Алексей Кудрин, Сергей Иванов и, конечно, Игорь Сечин. Из-за этого получается, что единой внешней политики в России вообще нет. При этом из формирования внешней политики выключен МИД. Он лишь выполняет распоряжения, спущенные из Кремля и Белого дома. В Советском политбюро глава МИДа спорил с министром обороны. Они оба с главой международного отдела ЦК. Решения принимались коллегиально. Теперь, говорит близкий к Кремлю источник, на субботних заседаниях Совбеза никто не спорит. Говорят только Путин и Медведев. А глава МИДа Сергей Лавров молча записывает, считает журнал «Русский Ньюсвик». Открытое письмо российских бизнесменов Деду Морозу публикует в очередном номере еженедельник «Коммерсант. Деньги». Трудно заподозрить в наивности людей, занимающихся бизнесом в России. Однако в части пожеланий многие дали волю фантазии и размечтались. В своих искренних просьбах предприниматели касаются буквально всего – и налоговой политики, и банковской системы, и даже мировых цен на нефть. Самые фантастические и разносторонние пожелания написал бизнесмен Андрей Хохлов. «Дед Мороз, обели российскую экономику, сделай для начала НДС 7-10% и компьютеризируй российскую бюрократию. Очень хочется, чтобы банковская система России умерла и возродилась из пепла, ориентированной на развитие экономики государства, а не на обустройство отмывочных схем. Хочется, чтобы крупный чиновник, когда вещал что-то с экрана ТВ, не держал бы в кармане фигу, а говорил то, что имеет в виду, и то, что он может реально выполнить или проконтролировать выполнение своего решения и по результатам наказать или поощрить исполнителей. Очень хочется, дорогой Дед Мороз, чтобы все изменения законодательства, налоговые пошлины, новые технические и административные регламенты и тому подобные документы появлялись бы в интересах обычных людей, граждан страны. Ведь бизнесмен тоже гражданин, а из него делают в глазах обывателя монстра и козла отпущения. Иными словами, очень хочется, чтобы поставленные задачи решались, а не подгонялись бы под необходимый ответ», цитирует бизнесмена «Коммерсант. Деньги». Словно бы в ответ на эти пожелания, журнал «Русский Ньюсвик» публикует прогноз развития российской экономики. В 2010 году, считает журнал, российская экономика пойдет в рост, и рубль снова станет стабильной валютой на фоне острого бюджетного дефицита. В 2009 году Россия ходила в лидерах по падению экономики. Кризис ударил по ней сразу из двух орудий. Резко упала цена на нефть, а российским компаниям также внезапно перестали давать в долг, и обслуживать текущие долги стало очень тяжело, а кому-то и не под силу. В будущем году пенсии вырастут примерно в полтора раза, а если с ценами на нефть все будет в порядке, то не заставит себя ждать и индексация зарплат бюджетникам, убеждены аналитики журнала. Значит, доходы населения вернутся на докризисный уровень уже в 2010 году, и снова появится желание тратить, а не копить, как сегодня. Как и 10 лет назад, после прошлого кризиса, двигателями экономики в 2010 году станут отрасли, ориентированные на спрос населения, прогнозирует журнал «Русский Ньюсвик».
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира Алексей Кузнецов. Сегодня, в воскресенье 20 декабря, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича кинокритик и публицист Денис Горелов. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения о возвращении правозащитников в Чечню, нанофильтр Петрика, миф или научная реальность. Из исторического календаря вы узнаете о знаменательных событиях будущей недели, услышите рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода».
Вкратце о главных событиях. В Москве сегодня состоится митинг против плана снести здание Центрального дома художника. Демонстранты будут также протестовать против проекта Генерального плана развития Москвы до 2025 года. Во Владивостоке около 50 активистов движения «Тигр» и местные коммунисты провели акцию памяти, посвященную разгону митинга автомобилистов в декабре прошлого года. Как сообщает «Интерфакс», никаких политических призывов в ходе акции не прозвучало. Президент Грузии Михаил Саакашвили снял с должности губернатора региона Эмирети Михаила Чугавадзе в связи с трагедией в Кутаиси. Во время демонтажа при помощи динамита мемориала славы погибли находившаяся рядом женщина и ее 8-летняя дочь. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. Решение об этом принято на съезде партии, который проходит в Подмосковье. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружено взрывное устройство. Саперы пытаются обезвредить фугас, установленный рядом с центральной районной больницей. Камбоджа депортировала в Китай 20 уйгуров, бежавших из страны после произошедших там в июле беспорядков на межэтнической почве. Они просили в Камбодже о политическом убежище. Высылка уйгуров произошла, несмотря на призывы США и ООН не делать этого, поскольку в Китае уйгуров могут подвергнуть жестокому обращению. В Иране скончался наиболее влиятельный оппозиционный клерик аятолла Хусейн Али Монтазери. Как сообщается, 80-летний Монтазери умер во сне. Премьер-министр Ливана Саад Хариб назвал плодотворными переговоры, которые он провел в Дамаске в ходе своего первого визита в Сирию с президентом этой страны Башаром Асадом. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
«Свобода в полдень» в эфире. На прошедшем ежегодном собрании Российской академии наук на сайте клуба журналистов, пишущих о науке, в последние дни активно обсуждается нанофильтр, запатентованный петербургским изобретателем Виктором Петриком и спикером Госдумы России Борисом Грызловым в рамках государственной программы «Чистая вода». В реальной ценности изобретения фильтра Петрика усомнилась комиссия по борьбе с лженаукой РАН во главе с ее председателем Эдуардом Кругляковым. И пока журналисты и академики решают вопрос о тщательной проверке новых фильтров, их уже применяют в нескольких регионах России и даже планируют установить в детских садах и школах. В ситуации разбиралась Анастасия Кириленко.
Клуб журналистов, пишущих о науке, выступил с обращением к президенту Российской академии наук, требуя провести научную экспертизу изобретений Виктора Петрика. Имени изобретателя нет среди ученых. Он не написал ни одной диссертации. Но недавно Петрик стал подрядчиком госпрограммы «Чистая вода». В рамках программы в социальные учреждения России поставят уникальный нанофильтр, запатентованный Виктором Петриком совместно со спикером Госдумы Борисом Грызловым. Нападки журналистов беспочвенны, уверен Виктор Петрик.
В этом году у меня состоялась встреча в Российской академии наук в Институте общей неорганической химии, где присутствовало 5 академиков. Они приняли решение, что необходимо создать более расширенное количество академиков. Присутствовало второй раз 21 академик, после чего ко мне приехала делегация в моей лаборатории, где было 4 академика, 1 член кор и так далее. Была демонстрация различных экспериментов, были взяты заборы различной продукции, которая является результатом моих изобретений. Далее создана при Российской академии наук инициативная группа по изучению значения моих изобретений. Всего 14 штук. Одно из них прошло техническую комиссию, прошло наблюдательный совет и уже полностью удостоверено в Роснано.
Виктор Петрик называет себя академиком Российской академии естественных наук, академии проблем безопасности, обороны и правопорядка и еще нескольких академий истории науки, искусств, экологии. Все 6 учреждений лишь зарегистрированы под названием «Академия», но к РАН не относятся. Одна из академий в 2008 году была закрыта по иску Генеральной прокуратуры. Сам Виктор Петрик в 1984 году был осужден по 13 статьям Уголовного кодекса и несколько лет провел в тюрьме. Петрику принадлежит успешное предприятие по искусственному выращиванию драгоценных камней. А вот изобретенный нанофильтр оказался менее удачен, рассказывает председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, академик, физик Эдуард Кругляков.
Сам Петрик в науке абсолютный нуль. Он просто скупает чужие технологии. Некоторые из них оказываются очень даже хорошими. Очень много всякой дребедени. И он, и Грызлов громогласно заявляли, что технология освоена, и с ее помощью удается сильно зараженную радиоактивную воду превращать в питьевую воду высшего качества. Эксперименты эти действительно делались под Челябинском. Там есть комбинат «Маяк», который занимается переработкой радиоактивных отходов. Никакой чистой питьевой воды в результате не получали. Остаточная радиоактивность только по одному стронцию-90, а там еще много других радиоактивных элементов. 20-40 бекерелей на литр. 5 бекерелей на литр – это предельно допустимая доза. Рано говорить о технологии, которую провозгласили. Если просто чистить воду, то она очищается. Другой вопрос, что этого недостаточно. Когда Ленводоканал проверял фильтры Петрика на биологическую совместимость, то есть можно ли их использовать для живых организмов, выяснилось следующее, Есть такие рачки, дафнии называются. Рачков запускали в водопроводную воду, и все время эксперимента, 96 часов, все было в порядке. А вот когда их поместили в воду, прошедшую через фильтры Петрика, они сдохли через 10-15 минут. Подозрения состоят в том, что вот наночастицы, которые вырываются из фильтров и уносятся чистой водой, опасны для организма.
На ежегодном общем собрании Российской академии наук, которое проходило с 14 по 18 декабря, состоялось обсуждение фильтра Виктора Петрика. Продолжает председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Эдуард Кругляков.
Этот вопрос поднялся не о Петрике, а о образовавшемся треугольнике. Петрик, спикер Госдумы и несколько академиков из Российской академии наук. Страсти бушевали часа полтора. К чему мы пришли? Что все это выглядит очень плохо для академии. Решение нашего собрания было таким. Выразить президенту Академии наук сильную озабоченность, обеспокоенность отделения физических наук происходящим выступил академик Захаров. Ну, а потом отвечал Осипов. Он говорит, что он ничего не знает об обращении журналистов, но его не получал. Развитие событий было таким, по его словам, что к нему обратился Грызлов с просьбой провести экспертизу работ Петрика. Это он попросил химиков посетить Петрика и ознакомиться с этими работами. А, дескать, никаких заключений никто не давал. Ну, а дальше он, значит, сказал, что вот есть комиссия по борьбе с лженаукой.
Члены комиссии по борьбе с лженаукой проведут встречу с академиками РАН, поддерживающими Виктора Петрика, в следующем году. Между тем, уникальный нанофильтр академика Петрика уже начали поставлять в детские учреждения Липецкой области. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия». Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» исторический календарь на будущую неделю, подготовленный для воскресного эфира историком Леонидом Гержоем.
20 декабря 1520 года Мартин Лютер, основатель и вождь реформации в Германии, публично сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу об отлучении от церкви. Наказание Лютера последовало за то, что тремя годами ранее он прибил к двери замковой церкви свои 95 тезисов против папских индульгенций. Этот поступок пришелся на подъем общественного движения против католической церкви. В том же году в обращении к христианскому дворянству немецкой нации Лютер объявил, что борьба с папским засилием является делом всех немцев. Реформатору церкви покровительствовали влиятельные германские князья. От преследований Лютер скрывался в замке курфюрста Фридриха Саксонского.
«21 декабря 1980 года писатель Владимир Войнович покинул Советский Союз. Вскоре указом Брежнева он был лишен советского гражданства. Эмигрировать Войнович был вынужден после выхода на Западе романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». В эмиграции Войнович жил в Германии и США. Писатель вспоминал: «Когда меня выгоняли, я очень не хотел уезжать. Но когда я пожил за границей, то я понял, что мне, как писателю, этого опыта очень не хватало». В 80-е годы Войнович активно сотрудничал с радиостанцией «Свобода». Советское гражданство писателя вернули в годы перестройки.
22 декабря 1858 года родился итальянский композитор Джакомо Пуччини, автор опер «Манон Леско», «Тоска», «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Турандот».
23 декабря 1916 года Марина Цветаева пишет стихотворение, посвященное Осипу Мандельштаму. «Никто ничего не отнял, мне сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Я знаю, наш дар не равен, мой голос впервые тих. Что вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих?» Стихотворение было написано в пору взаимного увлечения Цветаевой и Мандельштама. Они посвятили друг другу несколько стихотворений. Но отношения быстро охладились, а позже даже ожесточились. Их взгляды на поэзию слишком отличались. Мандельштам называл себя антицветаевцем.
24 декабря 1920 года Александр Блок записал в своем дневнике: «Еще раз, человеческая совесть побуждает человека искать лучшего и помогает ему порой отказываться от старого, уютного, милого, но умирающего и разлагающегося, в пользу нового, сначала неуютного и немилого, но обещающего свежую жизнь. Обратно. Под игом насилия человеческая совесть умолкает. Тогда человек замыкается в старом. Чем наглее насилие, тем прочнее замыкается человек в старом. Так случилось с Европой под игом войны».
«25 декабря 1916 года в Голливуде прошла премьера фильма «Жанна д'Арк» режиссера Сесиля де Милля. Это был самый внушительный, хотя и не лучший военный фильм немого кино, монументальное историческое полотно. В главной роли снялась оперная примадонна Джеральдина Фаррар, незадолго до того прославившаяся в фильме «Кармен», также поставленного де Миллем. В фильме «Жанна д'Арк» отчетливо звучала аналогия между английским нашествием на Францию в 15 веке и немецкой агрессией в 20-м.
26 декабря 1837 года родился американский адмирал Джордж Дэви. Он прославился в боях с испанцами на Филиппинах. Дэви командовал азиатской эскадрой, когда военно-морской министр Теодор Рузвельт послал ему приказ направиться в Гонконг и готовиться к военным действиям на Филиппинах. Корабли под командованием Дэви вошли в Манильскую бухту весной 1898 года. Перед сражением адмирал дал распоряжение капитану своего флагмана: «Вы можете стрелять, когда будете готовы, Гридли». Эта фраза стала легендарной. Скорострельные орудия Дэви разбили испанский флот. Победа Дэви обеспечила свержение власти испанцев на Филиппинах.
12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вечером состоится митинг против планов снести здание Центрального дома художников. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. В Иране скончался наиболее влиятельный оппозиционный клирик аятолла Хосейн Али Мансузири. Президент Сербии Борис Тадич во вторник прибудет в Стокгольм, чтобы подать заявку на вступление страны в Европейский Союз. Сильнейшие снегопады обрушились на северо-восток США. В трех штатах введен режим чрезвычайной ситуации. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Милостивый государь и государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
«Свобода в полдень» в эфире. На уходящей неделе стало известно, что Центр «Мемориал» и международные правозащитные организации возвращаются в Чечню. Правозащитники покинули республику вскоре после убийства в июле этого года сотрудницы «Мемориала» Натальи Стемировой, объявив этот регион опасным для работы общественных организаций. И, несмотря на опасность, правозащитники уверены в необходимости своего присутствия на Северном Кавказе, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
После того, как правозащитный Центр «Мемориал» в июле приостановил работу в Чечне,
ситуация в республике только ухудшилась, указывают правозащитники в своем заявлении. Людям, чьи права были нарушены в Чечне, стало не к кому обратиться. Продолжают поступать сообщения о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также внесудебные казни. Сжигаются дома родственников тех, кто, как подозревают, взял в руки оружие. Виновные в подобных преступлениях остаются безнаказанными, подчеркивается в заявлении правозащитников, говорит сотрудник московского представительства Amnesty International Федерико Берр.
Это было, конечно, уже в день убийства Наташи Смелой понятно, что мы не можем отпустить этот регион, хотя это был большой-большой удар для всех нас. И через месяц опять получили информацию о том, что там убивали сотрудники гуманитарной организации. И другие случаи были, которые нам показали, что ситуация с правами человека в Чеченской Республике очень острая. Просто закрыть глаза и убегать оттуда ни в коем случае нельзя.
В ноябре более 80 российских правозащитных организаций обратились к мемориалу с призывом вернуться в Чечню, пообещав взамен помощь и поддержку, говорит исполнительный директор Московско-Хельсинской группы Нина Таганкина.
До сих пор вот по электронной почте даже Московско-Хельсинской группы, ну где-то, например, раз в неделю, иногда 2-3 раза в неделю приходит информация просто от жителей, которые говорят, у меня пропал там брат или сын, исчез, неизвестно где находится, помогите, что мне делать. Если в Чечне будет правозащитная структура, как мемориал, которая имеет как раз специализацию по таким категориям обращений, и она может помочь человеку, по крайней мере, провести какое-то свое независимое расследование, установить какие-то факты, ну то есть, чтобы можно было потом уже обратиться к власти предметно и с представлением неких доказательств, что это действительно было похищение. Может быть, даже представить какие-то доказательства, кто это был, то, что человек не просто вот он пропал, куда-то уехал, а что он действительно был кем-то похищен, и что необходимо проводить проверку в части наличия преступления похищения человека, возбуждения уголовного дела по факту похищения. Вот, и поэтому в этом плане эта организация использует тот свой многолетний опыт работы в Чечне и будет помогать тем людям, которые на сегодня остались один на один с властью, которые по тем совершенным уже преступлениям никаких эффективных действий-то не производят, а не говоря уже о тех, которые сейчас совершаются.
Мемориал, Московская Хельсинская группа, Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, защитники гражданских прав и Норвежский Хельсинский комитет уже объявили об объединении для создания миссии по мониторингу ситуации в Чечне. Распространение информации о нарушениях прав человека в Чеченской республике является нашей общей обязанностью, пишут правозащитники. Мы продолжим работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека в республике и сделаем все от нас зависящее, чтобы виновные в них предстали перед судом, говорится в заявлении правозащитников, которые возвращаются работать в Чеченскую республику. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжает воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Наши сегодняшние ключевые слова – эмигрантские архивы. Во Франции состоялась передача Институту русского языка имени Виноградова звуковых архивных материалов, и на этой неделе старые записи привезли в Москву. Сразу по возвращении из Парижа Леонида Касаткина, он зав. Отделом диалектологии института, мы встретились с лингвистом, который называет эти материалы очень ценными с научной точки зрения.
Мы встретились с Юрием Алексеевичем Мартиновским. Мы с ним и раньше встречались неоднократно, и он нам говорил о том, что вот у него есть такой архив. После войны, Второй мировой, он работал на радио в Париже, на русском радио. И у него сохранились беседы с разными русскими людьми, которых тогда он записывал. И мы все время хотели, чтобы он нам копии сделал с этого архива. Вот сейчас 6 кассет он нам переписал. Ну, это обычные магнитофонные кассеты, часовые, кажется. Сколько у него, трудно сказать. Потому что он сказал так: ну, вы посмотрите эти кассеты, послушайте это. Если вам понравится, и что вам там понравится, то я готов сделать еще. Говорит, но я должен знать, что вам выбрать еще. Нам все бы надо было.
По прежним вашим записям, по прежним беседам, каким выводом вы приходили, насколько русская фонетика, строй русской речи изменился к сегодняшнему дню по сравнению с вот этими давними записями и по сравнению с эмигрантскими голосами? Как известно, в своей среде они сохранили старую речь.
Из-за этого-то мы и стараемся сделать и записи, и вот эти записи получить, о которых я сейчас говорю. Нам очень интересна та самая русская речь старой эмиграции, потому что она сохраняет некоторые старые черты русского языка, теперь уже утраченные или ушедшие. Фонетики, я думаю, это ритмика немножко другая.
Какая?
Это интонация немножко другая. Ну, например, известно, что старомосковское произношение было с первым предударным гласным очень растянутым. Говорили «Москва». Даже такая есть поговорка. С Москвы, с посада, с калашного ряда. Так вот, это сейчас ушло уже, или почти ушло. То есть, нет, есть еще такие люди, которые так говорят, и до сих пор москвичи. Но большей части этого нет. Такого долгого произношения первого предударного гласного. У них чаще это встречается. Но там есть и петербургская речь. В Петербурге тоже произошли сильные изменения. Во-первых, конечно, они говорят «что», «конечно». Так и некоторые петербуржцы до сих пор так говорят. Это просто буквенное произношение. Но некоторые и другие особенности. Скажем, слово «цвет» они говорят не «цвет», а «цвет».
«Бэш».
«Бэш», конечно, да. В этот раз мы сделали запись еще вот кого. Здесь была известна писательница Наталья Ильина, жена Александра Александровича Реформатского. Она приехала из Харбина, она жила в Харбине с матерью и с отцом, а потом она еще была в Пекине, как они там говорили. А после войны она сюда реэмигрировала. А ее сестра Ольга живет в Париже. Она не возвращалась в Советский Союз, ей уже больше 90 лет, но она говорит очень хорошо, и вот мы ее тоже записали. Чуть больше часа ее рассказов.
Леониду Касаткину и его коллегам еще только предстоит заняться детальным лингвистическим анализом эмигрантского архива. О выводах и наблюдениях ученый пообещал нам рассказать в недалеком будущем. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у ректора театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова. С ним беседует Вероника Баде.
Борис Николаевич, как неделя у вас прошла?
Вы знаете, замечательно. Грех жаловаться. Щепкинское училище отмечало 200 лет со дня своего основания, со дня приказа государя-императора Александра I об основании императорского училища в Москве. Мы это праздновали на сцене Малого театра, и весь Малый театр, включая два яруса, был полон выпускников и друзей Щепкинского училища. Мы получили благодарность президента Российской Федерации Дмитрия Ильича Медведева. Министр культуры поздравил нас и вручил 20 наград старейшим преподавателям Щепкинского училища, что, в общем, случай беспрецедентный. Ну, как всегда, был, естественно, концерт выпускников Щепкинского училища, учащихся Щепкинского училища и тех, кто когда-то заканчивал. Нас поздравляли и Светлана Немоляева, и Дмитрий Характян, и Дом актера во главе с неувядающим Этушем. Наши спонсоры, спасибо им огромное, и московский «Спартак», ну а потом праздничные посиделки в Малом театре. Вот так мы на такой достаточно высокой ноте заканчиваем год, и это, конечно, было центральным событием недели, хотя на нее работали мы в течение года, и мы подготовили книгу о Щепкинском училище, такой справочник, а на днях должен выйти двухтомник, тоже беспримерный, о Щепкинском училище.
Вот вы упомянули ваших спонсоров, скажите, а кто среди них?
Это такая команда «Капитал Групп», которая нам немало помогает в течение уже нескольких лет, и которые сделали очень много и продолжают делать для нашего училища.
А есть у вашего училища какие-то интересные традиции, о которых хотелось бы упомянуть вот в связи с юбилеем?
Во-первых, я бы сказал, у каждого курса есть свои традиции. Скажем, у курса Виктора Ивановича Коршунова есть свой день, 7 сентября, если не ошибаюсь, когда приходят к его студентам, приходят его выпускники. И это уже многолетний, так сказать, опыт. С другой стороны, вот нас поздравлял наш выпускник Валерий Баринов, он говорит, что он каждый год 1 сентября обязательно приходит в Щепкинское училище, которое столько ему принесло счастья в жизни. Так что здесь и у каждого курса, и у каждого выпускника есть свои традиции. Мы собираемся, конечно, еще и встретить Новый год, вместе отпраздновать уже в узком кругу наших коллег. Да, мы открыли в этом году и музей, который, собственно, мы еще не открыли, он есть, но мы откроем его 29 декабря. Мы в этом году, несмотря на кризис, впервые, по-моему, за 30 лет сделали ремонт Щепкинского училища. Так что у нас достаточно мучительные и трудные годы для всего мира и для нашей страны, но у нас он пока просто идеально прошел. Вот за то время, что я здесь работаю, это, пожалуй, лучший год моей жизни.
Ну что ж, мы вас поздравляем с вашим замечательным юбилеем.
Спасибо, Вероника. Вам всего самого доброго и с наступающим вас и всех слушателей.
С ректором театрального училища имени Щепкина Борисом Любимовым беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Главная тема – отношение в российском обществе к вопросам, связанным с безопасностью. В гостях у «Радио Свобода» социолог Наталья Зоркая и Олег Нечипаренко, ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда. Ведет программу Вероника Баде «Общественное мнение» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».